Здравствуйте, дорогие друзья! Мир всем, кто решил посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения», которая создается в Гомельской епархии в стенах Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. Меня зовут Александр Хилопов, а моего нынешнего собеседника зовут митрополит Павел, митрополит Минский, Изославский, патриарх Экзархии Беларуси Павел.
Точно.
Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, точно.
Владыка, я очень благодарен за то, что вы посреди своего напряженного графика жизни нашли вот эти считанные минуты для того, чтобы с нами, не только со мной, но и с нашими зрителями, слушателями побеседовать. Владыка, вы приехали в Гомель по случаю столетнего юбилея со дня рождения нашей гомельской местночтимой святой преподобной Манефы Гомельской. Знаете, некоторые мои светские знакомые до сих пор удивляются. Они говорят, ну как же так, вот зачем церковь канонизировала, ну, простую монахиню, малограмотную женщину из деревни, которая из-за того, что была калекой, она большую часть жизни, она сиднем просидела в деревне. Вот не выдающегося богослова, не могущественного иерарха, не великого чудотворца, простую деревенскую бабу церковь прославила. Владыка Павел, но вас это не удивляет. Могли бы вы развеять вот это вот удивление, может быть, наивное удивление некоторых наших зрителей и слушателей?
Вы знаете, во-первых, спасибо, что вы предоставили возможность пообщаться через телеэкран с нашими слушателями, зрителями, жителями Гомеля и Гомельской области. Для меня сегодня действительно большая радость посетить Петропавловский собор кафедральный, где покоятся мощи преподобной Манефы Гомельской. Вы правильно сказали, что неизвестная, ничем особенно не прославлена. Я сегодня, кстати, когда общался с прихожанами, я им тоже говорил, мы привыкли почитать людей выдающихся, которые прославлены, и, может быть, вот за их подвиг ратный на поле боя, кто-то прославился как святитель, кто-то как император, как царь, как преподобный, которые посвятили свое служение Богу, церкви и людям. Мы почитаем и мучеников, и новомучеников, и исповедников, которые своей смертью засвидетельствовали свою крепкую веру в Бога. Ну, конечно, мы особо почитаем Пресвятую Богородицу, Матерь Божию, святых апостолов, которые были сподвижниками, очевидцами, свидетелями всего того, что совершил на земле Христос Спаситель. А что сделала преподобная Манефа? Вы знаете, удивительно, ведь она ничем таким особым-то не прославилась, внешне, казалось бы, да? Но это приводит каждого из нас на размышления. Действительно, есть о чем подумать. С одной стороны, вот я сегодня прихожанам говорил, ничем она особенно не прославилась. Хотя сегодня, знаете, можно слышать упреки в адрес церкви, почему церковь сегодня настолько консервативна, как, в общем-то, и всегда она была. Вот она почему-то женщинам не уделяет особое внимание, да? Вот слышали такое, есть движение феминизма, которое пытается женщину поставить на особый пьедестал, почета, славы. А почему церковь православная к женщине не имеет вот такого заслуженного, может быть, или должного отношения, уважения? На самом деле мы говорим о том, что Господь призывает в свое небесное царство абсолютно всех жителей земли. Не принимая во внимание социальное положение, политическое положение, образование, воспитание, всех Господь призывает в свое небесное царство. Кто услышит его и последует за ним, тот будет иметь возможность войти в его небесное царство. И уже даже здесь, на земле, Господь вознаграждает людей за их труды и подвиги. И мы говорим, вы знаете, церковь нисколько не унижает женское достоинство. У нас Матерь Божия возведена и возвеличена так, как никто из жителей земли. И не только из жителей. Она даже у нас честнейшую херувим и славнейшая, без сравнения, серафим. То есть это те, кто самые-самые духи, приближенные к Богу, да? Херувимы, серафимы. А Матерь Божия стала честнейшую херувим и, без сравнения, славнейший херувим. Вот до какой высоты она была вознесена за ее пресвятую жизнь, непорочную пресвятую жизнь. Да, мы почитаем святых апостолов, которые своей смертью засвидетельствовали свою верность и преданность Богу и Церкви. Да, мы почитаем и многих подвижников. Вот. А преподобная Манефа, действительно, родилась она слабой, болезненной, парализованной девочкой. Но обратите внимание, я тоже сегодня прихожанам об этом говорил. Казалось бы, она должна была молиться Богу: «Господи, дай мне здоровье, дай мне силы, дай мне крепости, чтобы я была такая же, как и все мои сверстницы». Да? Она почему-то о себе не молилась. А вы обратите внимание, она помогала и даже врачевала своими молитвами и тем, кто нуждается в этой помощи. Она молилась о здравии тех, кто к ней приходил и просил: «Матушка, помолитесь за меня, да, тут болит, там болит». Она молилась, и Господь исцелял этих людей. Почему она о себе не молилась? А потому что она понимала смысл болезни. Удивительно, да? Причем здесь? Мы же понимаем, что такое болезнь.
Мы не хотим болеть. И обычно мы друг другу не желаем,
да,
чтобы,
ну что?
Желаю, чтобы ты заболел.
Да, да, вы совершенно правильно
говорите.
Будьте
здоровы. Да? Как мы, вот основное пожелание, которое люди чаще всего делают, когда поздравляют кого-то с днем рождения или с Новым годом,
да,
и желаю тебе, и главное, желаю тебе здоровья.
Да не только в течение один раз в году. Мы каждый день друг друга встречаем. И что мы говорим? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да? Что мы говорим? Мы желаем здоровья. А у нас есть один профессор Московской духовной академии. Когда ему кто-то говорит: «Здравствуйте, Алексей Ильич», он говорит: «Спасибо, и вам того же желаю». Все, как бы, мы же говорим: «Здравствуйте». А он говорит: «Спасибо. Вы же мне желаете здоровья». А вот она, понимаете, она понимала. И многие святые, подвижники благочестия, они, говоря о болезнях, они вообще говорили: «Болезням надо быть достойным». Опа, приехали, да? Мы друг другу желаем здравия, здоровья. А святые говорят: «Болезням надо быть еще достойным». Да потому что болезни имеют особое свойство для человека и качества. Вот понимаете, конечно, мы все сегодня, о чем бы мы сегодня ни говорили, мы все говорим только о нашей жизни земной. И мы даже не рассуждаем за теми пределами, которые будут после земной жизни. Вот если бы действительно не было Бога, не было бы загробной жизни, тогда было бы все понятно. Тогда надо цепляться было за эту жизнь, делать все возможное, чтобы быть здоровым, быть крепким, все от жизни получить, потому что потом, после смерти, там ничего нет. А ведь там есть жизнь. Точно так же, как мы не понимаем сегодня, точно так же, как младенец в утробе матери, еще и даже не понимает, что за утробой матери есть другая жизнь. Он ничего там не понимает. А мы-то уже знаем, что как только из утробы матери появляется младенец, для него начинается новая жизнь. Он точно так же, такой же прообраз для каждого из нас будет смерть. Это момент жизни у каждого человека, будет этот момент жизни, перейдя через который начнется новая жизнь. Вот если только принять во внимание, что у нас будет загробная жизнь, тогда станет все понятно. И смысл болезней, и смысл скорбей, и проблем, с которыми встречается человек на нашем жизненном пути. Так вот, преподобная Манефа, она не молилась о своем здравии. Она не просила: «Господи, дай мне здоровье». Она молилась о других людях, которые действительно нуждались в помощи посторонней и молитвенной. А она понимала, что для нее терпение или перенесение болезней с терпением, со смирением – ее делает еще более сильной духом, крепкой, как православной христианкой. И она действительно через скорби и через страдания, она приобрела особое благоволение Божие. И Господь за ее страдания, за ее терпение даровал ей особую силу, благодатную силу врачевать других больных. И она, оказывается, та, которая претерпела все эти страдания и болезни в своей жизни, она стала способной через молитву к Богу помогать нуждающимся и больным. И мы ее прославляем не просто как какую-то простую деревенскую женщину. Нет, совсем нет. Мы ее почитаем как человека, которая смогла стяжать дар Святого Духа, живя на земле. Она достигла такой вершины святости, что, как я вот уже сказал, всем, кто к ней обращался с просьбой, молилась и помогала. Просили помолиться – молилась. Просили исцеления, молилась, и Господь их исцелял. И помогала людям в самых-самых непредвиденных обстоятельствах. Вот как раз она для нас является ярким примером того, что любой человек, который живет на земле, чем бы он ни занимался, где бы он ни жил, какую бы он ни занимал социальную позицию в жизни, он имеет возможность общения с Богом и имеет возможность стяжать благодать Святого Духа. Вот как раз она и является для нас таким ярким примером о том, что Господь нелицеприятен, а каждый, кто искренне верит в Бога, кто искренне живет по заповедям Господним, тому Господь и дает уже здесь, на земле, особое свое божественное небесное благословение.
Владыка, матушку Манефу многие люди уже при жизни считали святым человеком. Да. И обращались к ней вот с просьбой помолиться о них, обращались как к человеку, подвижнику, человеку святой жизни. Вы не были знакомы с матушкой Манефой, хотя она по историческим меркам оставила нас на земле.
В 84-м году.
Совсем недавно, в 84-м году. Вот. Но, Владыка, вы прожили уже достаточно долгую, насыщенную жизнь. Вы в церкви очень давно. И, Владыка, скажите, а вам приходилось встречаться с людьми, про которых вы бы рискнули сказать, что вот он, человек живой, святой?
Не то, что рискнул. Я могу сказать, ну вот, как мама говорит, я-то не помню, я был младенцем, меня крестил... Тогда священником был у нас в Караганде, и тогда он был еще иеромонахом, отец Севастьян, иеромонах. Потом он стал игуменом, потом стал архимандритом, потом перед смертью принял схему. Он скончался, сейчас скажу, он скончался в 66-м году. Я помню его еще, маленьким был, я помню его, мне тогда было 14 лет, когда он умер, помню, как его хоронили, помню, как он к нам приезжал, к нам домой, помню его и в храме, когда мы к нему подходили, как он служил, помню. Думаю, все говорили, что это святой жизни человек, потому что в нашей семье он, вы знаете, он совершил такие деяния, ну, благодаря которым вы меня сегодня видите. Если бы не отец Севастьян, меня бы вы сегодня не увидели здесь. Точно. И не знаю, где бы я был. В нашей семье он сделал все то, что мы сегодня в церкви, все и братья, и сестры мои. Вот. И его окружение, это действительно были святые люди, о которых мы говорим, что это святые люди. Я о них могу много рассказывать, я как-то уже рассказывал о них. Вот. Это действительно святые люди. Более позднее время, вот, находясь в Псково-Печорском монастыре, я могу сказать, что и там я встречал таких людей. И там очень известный такой был отец архимандрит Иоанн Крестьянкин, может быть, слышали про такого. Вот, там были старцы такие, вы знаете, духоносные старцы, да? И отец Серафим, и отец Нафанаил, отец Александр. Вот, на острове Залит жил отец Николай такой. Вот, он же, ну, вы знаете, ну вот... Это чудотворцы, вы понимаете, это живые святые люди. Вот. И, вы знаете, с ними настолько всегда было приятно общаться, быть даже просто рядышком с ними. Вот. Вы знаете, вот какой-то такой ощущаешь внутренний покой. Вы знаете, вот приходишь с какими-то проблемами, мне очень часто приходилось общаться с отцом Иоанном, или он ко мне приходил в покое, в кабинет мы беседовали, или я к нему приходил в келью. Вот, вы знаете, вроде все, на душе вот все скрежещет, проблемы там. Придешь, пообщаешься, поговоришь, ой, отец на месте, давайте помолимся, давайте, вот, вы знаете, я вам, и все куда чего девается. Все, куда уходят эти проблемы, как-то само собой как-то решается. Вы знаете, я помню, а вот один у нас тоже был отец Нафанаил такой. А у нас, вы знаете, в монастыре Псково-Печорском, как, по крайней мере, в мою бытность, это было всегда так, и я думаю, что и сейчас такое же. Все делается по благословению наместника. Вот. И вот куда-то кто-то едет, берут благословение, отец-наместник, мы собираемся там поехать в Псков, там в Москву или куда-то еще по каким-то делам. Так, спрашиваешь, так, что вы будете делать, куда вы поедете, туда. Ну все, давайте, поезжайте, Бог благословит вас, поезжайте, благословляешь, едут. Все, возвращается, все нормально, докладывают о том, что сделали. Потом, знаете, так случалось, но я же молодой тогда приехал, мне тогда было всего 34 года, да, или 36 уже было тогда, приехал в монастырь. Вот, да, 36 лет мне было, стал наместником монастыря. Да, и там уже были более опытные по годам жизни люди. И вот один из них говорит, ну, поехали в Псков по делам. Потом говорит, слушай, у нас время еще есть, давай еще куда-нибудь заедем, еще что-то сделаем, еще что-то успеем сделать. А другой ему говорит, ну, отец, наместник же не благословлял, давайте не поедем. Он говорит, дай время, есть еще, поехали. Поедут, вы знаете, или машину стукнут, или что-то у них случится. Или, вы знаете, один раз, второй раз, третий раз ЧП. Вы знаете, потом... Они приходят, и пришел как-то ко мне один раз, архимандрит тогда был, Нафанаил, и говорит, отец-наместник, вы знаете, вот опять съездили ваши помощники, экономы, там, казначей, кто-то еще ездил, вы знаете, в прошлый раз было ЧП, в этот раз еще раз было ЧП, и в этот раз ЧП. Вот, говорит, я им говорю, без благословения не делайте ничего. Вот взяли благословение на что, то делайте, исполняйте, сверх не делайте. Или тогда позвоните и спросите еще благословение на что-то. И он мне сидит и говорит, а вы знаете, говорит отец-наместник, а вы прозорливы. И вы знаете, я сижу, я же молодой тогда, да, и чувствую, что у меня, знаете, лопатки чешутся, крылышки растут, да. Вот. И он говорит, вот вы сказали не делать, они сделали, и вот не получилось. Вот это вы сказали сделать, они поехали, все получилось. Вы знаете, говорит, вы прозорливый отец-наместник. Я сижу, и я чувствую, что у меня лопатки чешутся. И он меня сразу на место поставил и говорит, ну, знаете, отец-наместник, вам этот дар дал, дан Богом не по вашим заслугам, а по вашей должности. И сразу меня раз и посадил на место. Да? Вот, оказывается, Господь человеку дает особые дары, даже иногда не за заслуги, а по должности. Ты наместник, есть у нас священники, есть у нас архиереи, которым дает Господь особую благодать, помогать людям. И даже иногда это бывает не по заслугам самого того человека, а вот а по должности. А вот когда мы говорим о преподобной Манефе, то она действительно заслужила. Вот ей не по должности дал Господь этот дар и врачевать, и целить, и быть прозорливой, и помогать людям, и даже исцелять людей, а по ее заслугам, по ее терпению, по ее смирению. Поэтому она часто говорила, мы сегодня об этом говорили, чтобы стяжать благодать Святого Духа, многого не надо. Молитесь, кайтесь и творите дела милосердия.
Владыка, вы так красиво и сочно рассказываете сейчас о своей жизни в Псково-Печорском монастыре, что я прямо почувствовал то удовольствие, с которым я когда-то читал книгу, теперь уже митрополита, Тихона Шелкунова «Не святые, а святые». Да, так вот, с одной стороны, я почувствовал удовольствие, а с другой стороны, вот вы, наверное, удивитесь, я почувствовал грусть. Знаете, какую грусть? Вот я представляю, что очень разные люди сейчас смотрят и слушают нашу передачу. И я представляю, что, к сожалению, наверное, но часть наших зрителей и слушателей, часть наших современников и соотечественников составляют те люди, которых не очень-то на самом деле интересует, что там церковь говорит про чистоту души, про спасение, про то, что ищите Царствие Небесное, ищите правду Божию, все остальное к вам приложится. А вот эти вот люди ждут, буквально вот хватают, снимают с губ какие-то политические заявления церкви. Они очень любят подсчитывать автомобили, которые есть у священников. Они любят фотографировать дома, в которых кто-то живет. Вот вы не испытываете нечто подобное, вот такой вот грусти от того, что ты людям предлагаешь одно, вот то главное, что есть в христианстве. А они, ну, как один мой знакомый говорит, вытащи свинью из лужи, все равно она лужу будет искать.
Вы знаете, я очень много видел людей самых разных. И, вы знаете, я учусь никого не осуждать. Вот вы знаете, я пытаюсь. И почему? Потому что, знаете, иногда вот осудишь кого-то, а потом смотришь, спустя какое-то время он совершенно изменился. И стал совершенно другим человеком. Думаю, ну вот ты-то изменился, а я же нет. Я даже в этом не каялся, что я тебя осудил. Поэтому я стараюсь никого не осуждать. Нас, священников, будут всегда осуждать. Вы знаете, ведь Христос Спаситель нас всех предупреждал. Мы же об этом все прекрасно, священники, знаем. Мы читаем Священное Писание, Евангелие. Он нас всех предупредил и сказал, если бы меня любили, то и вас будут любить. А поскольку меня гонят и будут гнать, и вас будут гнать. Он нас всех предупредил. Вот, поскольку вы не от мира сего. Если бы вы были от мира сего, мир бы любил вас. А поскольку вы не от мира, мир вас не, будет ненавидеть. Но дерзайте, говорил он, я победил мир. Вы знаете, поэтому земная жизнь – это еще не конец истории, да? Это еще не финал и не подведение итогов, кто что чего сделал в этой жизни. Нет, на страшном суде все станет ясно и понятно. Но что касается осуждения, вы знаете, я, вот вы сейчас сказали о том, что нас всегда будут осуждать. Я вам приведу один маленький пример. Я был еще, знаете, в то время, сейчас скажу, был еще... У меня послушание в Соединенных Штатах, я приехал оттуда, но надо было как-то на чем-то передвигаться. И вы знаете, я, поскольку я зарегистрирован в Москве, у меня квартира в Москве, вот, я приобрел себе, тогда только-только появилась новая машина «Жигули», 15-я модель. И вы знаете, я купил эту 15-ю модель, ну, думаю, ну, я же приезжаю все время, чтобы не на метро, все время, надо же подрясники, в рясе, неудобно ездить, и так вот разъездов много. Я купил 15-ю модель, а она, знаете, вот была, ну, совершенно вот новая модель, ее практически никто не видел, это первые машины только появились. Я подъезжаю к своему подъезду, выхожу, и выходит сосед и говорит, о, как батюшка... Так сразу иномарка. Вот вы все на иномарках, батюшки, ездите, а мы на «Жигулях», на «Запорожцах». Я ему говорю, да слушай, так это «Жигули». Он говорит, какая же это «Жигули»? Это иномарка. Вот как батюшка, так сразу иномарка. Я говорю, слушай, ну подойди, посмотри, это же «Жигули». Он говорит, какая же это «Жигули». Она, ну, знаете, необычная по внешнему, да, изготовлена. Я говорю, ну подойди сюда, к заднему багажнику, подойди, посмотри. И там написано «Лада Самара». И вы знаете, а знаете, какая его была реакция? Он так посмотрел и говорит, о, ну надо же так. Не солидно, батюшка, не солидно. Священник и на «Жигулях». Слушайте, вот за еще минута не прошла, да? Он меня только сейчас отчехвостил, что я на иномарках езжу, да? А тут говорит, о, ну, батюшка, ну не солидно, ну не солидно. Батюшка и на «Жигулях», понимаешь? Нас всегда будут осуждать, понимаете? Я в этом случае всегда говорю, знаете, друзья, конечно... Надо делать так, чтобы не было соблазна для других людей. Вот поскромнее надо, я понимаю. Но иногда бывают такие случаи, когда, знаете, люди что-то жертвуют, дарят, вот, и не возьмешь, они обижаются, есть и такие. Вот. Поэтому, знаете, как говорят, ну, никогда мы никогда не удовлетворим всех людей и их запросы, их требования. Все равно нас будут осуждать. Обратите внимание на Христа Спасителя. Пришел на землю Бог. Бог сошел на землю. Сын Божий. Исцеляет больных. Слепых делает зрячими. Хромых ходячими. Он даже воскрешает умерших. Он бесов изгоняет. Слушайте. Он кормит голодных. Он поит жаждущих. Он вдохновляет людей. Казалось бы, ну вот, надо сказать, вот, это то, что нам надо, да? А чем все кончилось? Стали говорить, да он бесов изгоняет силой князя бесовского, Вельзевула. Да? А все, что он делает, это фокусы. Распяли. Позавидовали. Распяли. И распяли его, осудили его на самую позорную смерть. Ну и что вы хотите? Вы понимаете, и он сам говорил, вы знаете, есть Христос Спаситель говорил, вы как дети капризные, да, которые говорят, вот мы вам играли на свирели, а вы не плясали, мы плачем, а вы с нами не плачете, да, не угодишь человеку. Поэтому об этом надо всегда помнить, но знаете, как мы говорим иногда, надо вот жить так, чтобы не давать повода для ищущих повода, но поводы всегда будут. Нас всегда будут осуждать. И, знаете, но надо с этим как-то смириться. И хорошо будет, если нас будут осуждать не по делу. Вот плохо будет, если по делу нас будут осуждать. А вот если это не по делу, то надо терпеть и говорить: Господи, ну что делать? Молиться надо за тех, кто нас осуждает. Поэтому мы будем молиться. А потом они изменятся. Вы знаете, я знаю много людей, которые даже ко мне подходили, говорят: вы знаете, когда-то мы вот вас осуждали, а потом мы как-то вот изменили свое мнение, потому что мы увидели вот это, то-то, и сегодня мы понимаем, что по-другому тогда нельзя было поступить. Понимаете, ведь люди меняются. Поэтому наша задача никого не осуждать, а помогать людям. Вот и все. Молиться за них еще.
Владыка, в самом начале нашей беседы я сказал, что в этом году Белорусская православная церковь отмечает столетний юбилей со дня рождения преподобной Манефы Скопичевой, Манефы Гомельской. Я в конце нашей беседы, к сожалению, время программы «Ключ разумения» ограничено, наша беседа постепенно приближается к концу, я хотел задать вам один вопрос в связи с другим юбилеем, лично вашим юбилеем. Наверное, он не будет отмечаться широко Белорусской православной церковью, но для вас это значимая дата. В декабре 2018 года исполнится 5 лет с того момента, как вы были назначены патриаршим экзархом всея Беларуси. 5 лет – это большой срок. И вот, оглядываясь на все, что за эти годы было, на все, что делали вы и делали с вами, вот скажите, пожалуйста, что в жизни современной Белорусской православной церкви, которую вы возглавляете, что вас сейчас больше всего радует, что вас обнадеживает, а что, может быть, огорчает?
Вы знаете, я даже как-то вот и не подумал, что это, как оказывается, юбилей. Обычно мы, знаете, считаем юбилей, это когда дата делится на 25. Угу. Вот 5 разделить на 25 пока не получается, будет очень мелко. Вот сказать, что это, да, действительно, вы знаете, как-то даже я...
5 лет.
Да, будет 5 лет.
Это уже много.
Ну, дай Бог дожить просто до этого. Вы знаете, вот так складывается жизнь, в частности моя, что везде, где бы я не нес свое послушание церковное, везде были проблемы, трудности. Но вот вы знаете, очень характерно, наверное, я думаю, и для вас, и для меня то же самое. Вот как-то что-то плохое, оно, знаете, как, вот как пена на берегу моря, океана. Да, она вроде пена возникает, вот когда пенится море, там бушуют волны, а потом ветер стихает, пена уходит, штиль, чистая вода, приятный свежий воздух. Вот примерно происходит и вот в моей жизни. Знаете, где бы я ни нес послушание, поначалу везде всегда были проблемы. Удивительно, да? Но потом как-то вот это все уходит. Остается в памяти только хорошее и доброе. Вот сегодня я, знаете, с прихожанами говорил. У нас, знаете, складывается сегодня вот такая ситуация в церкви. И в Беларуси, это и в России точно такая же ситуация. Вот было время, когда нас приглашали открывать часовни, храмы, в больницах, в госпиталях, в каких-то других заведениях. А потом, знаете, нам говорят: вы знаете, изменилось положение, изменился закон, изменилась ситуация, вам надо теперь платить аренду за эти помещения. И священники начинают хвататься за голову, говорят: вы знаете, да, у нас таких средств нету, возможностей нету. И что делать, и как быть? И некоторые, да, действительно понимают, что мы не в состоянии платить аренду большую. И многие уходят из этих заведений, вынуждены просить землю, строить храм. Вот сегодня мы освещали, делали закладку камня, в честь, храм будет строиться в честь священномученика Алексея. Да? Вот та же самая ситуация. Но не под силу стало этому приходу платить аренду за помещение, где храм. А я сегодня им говорю: слушайте, вот казалось бы, мы вначале, знаете, обиделись на них, понимаешь, да, аренду большую, нас, понимаете, как-то принуждают, чем нас как-то хотят отсюда выдворить. Сегодня, друзья мои, смотрите, а ведь сегодня у вас свободный храм. Теперь это храм, куда вы можете... Это ваш храм, вы понимаете? Вот там немножко перетерпели трудности, а сегодня, если бы вас там не прессовали, вы бы там так и оставались бы, вы бы ничего не делали. А вот вроде бы через этих людей вас Господь заставил изменить свое мнение, подумать о сложившейся ситуации. И сегодня вы попросили землю, сегодня вы строите храм, у вас будет храм новый, друзья. Вы понимаете, вот через даже такие испытания, искушения, Господь вас возводит на новую степень и духовного совершенства и развития, да? Вот так же и в жизни. Вы знаете, везде были какие-то проблемы. Даже о них, знаете, и о них даже как-то и не хочется говорить. И в Беларуси много было проблем. Они и сегодня есть, и в моем служении. Но я всем говорю, друзья мои, вы знаете, а вот у меня врагов нету. Вы думаете, вот те, кто мне какую-то гадость делают там, или клевещут, или пишут что-то, или там обливают грязь, вы думаете, это мои враги? Совсем нет. Я к ним не отношусь как к своим врагам. Вот поймите, я не лицемерю, я вам говорю правду. Я ко всем тем, кто против меня, были даже случаи, судились против меня, да, в Венгрии у меня много было судебных процессов, и один из них против меня лично был, вот, и судились, и писали, вы знаете, но они не враги мои. Я даже вот прихожанам в Венгрии говорил, в Будапеште, я говорю, братья и сестры, вот вы говорите, они наши враги, что они с нами судятся. Да они наши благотворители. Вот если бы не этот судебный процесс, где бы вот мы сегодня с вами были? Это, знаете, вот тоже примерно как сегодня, где-то июль, а вот накануне Успения, а нет, накануне это было с памяти святителя Стефана, короля венгерского, там 20 августа вот будет их память, да? Его будет память. И вот в августе месяце вот мы сейчас с вами молимся и просим, чтобы Господь нам помог вот в следующем судебном процессе, вот потом еще будет. Я говорю, вот если бы не было судебного процесса, где бы мы с вами сегодня были? Кто-то на пляже, кто-то на даче, кто-то на диване смотрел телевизор, щелкал программки, да кто-то на кухне чего-то делал. А мы где с вами сегодня? А мы в храме. Мы молимся. Вы понимаете, вот эти люди, которые с нами судятся или против нас, они нас всех объединили. Мы сегодня в таком порыве молимся Богу, да? А вы говорите, что это враги? Да это наши друзья. Они нас научили молиться. Они нас объединили. А потом, когда вот чудесным образом все эти судебные процессы решились в нашу пользу, мы же потом, знаете, часто вспоминали и говорили, слушайте, а вы говорите, что эти наши враги. Да мы же до сих пор в друзьях. Вот уже сколько лет прошло с того времени, да? Вот. А мы до сих пор созваниваемся, общаемся. Они нас так сплотили, а вы говорите, что это враги. Поэтому у меня нет врагов. А те, кто что-то делает против меня, он мой друг. Он потом поймет, что он делал неправильно. Но он меня заставляет, знаете, вот молиться, терпеть, смиряться и учиться любить всех, даже тех, кто против меня. Ой, удивительно происходит в нашей жизни.
Так не хочется прерывать с вами беседу, но, к сожалению, время программы «Ключ разумения» ограничено. Я получил большое удовольствие от беседы с вами. Очень хочется надеяться, что, может быть, когда-нибудь вы благословите еще раз встретиться и задать новые вопросы, потому что на самом деле вопросов у людей к церкви, о церкви, к Богу, о Боге, их на самом деле очень много. Ну. Вот мне очень понравились слова одного богослова православного, который сказал, что на самом деле у всех людей, даже у тех, которые считают себя атеистами, у них есть вопросы к Богу, но они страдают от собственного косноязычия. Им не получается эти вопросы правильно сформулировать, выразить.
Нет, говорит, не совсем, я не соглашусь. Знаете, что происходит у таких людей? Они стараются не упоминать о Боге, а у атеистов. Потому что если только они будут вспоминать о Боге, это их приведет к тому, что они должны будут изменить свой прежний образ жизни. А они этого не хотят. Они просто себя зомбируют. Нету Бога, нету Бога, нету Бога, нету Бога. Потому что если есть Бог, то надо изменить свою жизнь. А я не хочу, как мне одна учительница сказала, я уже привыкла так жить. И хоть я понимаю, что у нас у атеистов нету той базы, которая есть у вас, у православных, вообще у христиан, но если я только встану на ваш путь, я должна изменить свою жизнь. А я не хочу, я уже привыкла, я буду так жить, как живу. Вот и все.
Спасибо. Спасибо, владыка Павел. Спасибо вам, наши зрители, слушатели, все те, кто своим вниманием, своим любопытством поддерживает существование программы «Ключ разумения». Может быть, вы нас поддерживаете своими молитвами. Владыка Павел, мы прощаемся со всеми нашими зрителями и слушателями. Я хочу по традиции нашей программы попросить вас, благословите всех, кто сегодня был нашими зрителями, слушателями, с добрыми намерениями, может быть, с какими-то негативными чувствами, но так или иначе, они все нас сегодня услышали.
Я сердечно вас благодарю еще раз и всех наших телезрителей, кто нас смотрит, слушает. На всех призываю Божие благословение. Пусть Господь помогает каждому из нас на нашем жизненном пути. Спасибо всем за внимание.
Аминь.